Глава 16. Из сна Константина выдернули крайне грубо. Боль в виске и мыслеобраз злого Аркада, стоящего на пороге и пристально смотрящего на спящего Воронцова. Что ж, Беляш довольно оперативно предупредил о появлении охранника Ави. «Твою ж мать!» – прошипел бывший детектив, открывая глаза и пытаясь унять боль в виске. За окном было уже светло. Константин кое-как сел и посмотрел на здоровяка. «Чего тебе?» С аристократическим презрением невыспавшегося человека поинтересовался Воронцов, который уже вжился в роль, и у него неплохо выходило играть особу голубых кровей. Аркад вошел и закрыл за собой дверь. Затем внимательно огляделся, словно что-то ища. И Константин прекрасно знал, что. Вот только не было никаких следов. «Чего потерял, болезный?» Поднимаясь и ощущая, что он ничуть не отдохнул и даже, похоже, еще больше устал. Складывалось ощущение, что причина была не в коротком сне, а в новом спутнике. Но сейчас выяснять этот вопрос некогда. «Плохо выглядите, ваше сиятельство», – сквозь зубы процедил поручение Цави. «Беспокойная ночь?» «Ты и сам в курсе, где мы с твоей хозяйкой провели большую ее часть?» Воронцов дошел до стола, взял кувшин и в несколько глотков ополовинил его. «Так чего приперся, словно ищешь чего? Ты спроси, может, я отвечу?» «Утром труп нашли неподалеку отсюда. Странный, сухой, что валежник в лесу». «И что?» – нетерпеливо поинтересовался Воронцов. «Давай покороче, сам видишь, в каком я состоянии. Я каким боком этому покойнику?»
«Вот и мне интересно, ваше сиятельство, как этот труп образовался. Видите ли, уже после нашего ухода любимо видели лезущим через забор на ваш участок. И он был жив и здоров, и ничуть не напоминал валежину, без единой капли крови и кожей, как вощеная бумага».
«Ты мне что-то предъявить хочешь?» Константину надоело хождение вокруг да около. Голову уже отпустило, но все равно чувствовал он себя разбитым.
«Он вчера пьяный в харчевне орал, что застрелит вас. Вы его видели?»
Воронцов отрицательно покачал головой и, намотав портянки, запихнул ногу в сапог.
«Сам знаешь, в каком я состоянии был. Даже сейчас едва соображаю. Пришел, стянул сапоги, кинул мундир на стул, рухнул на кровати, вырубился. Да и не представляю я, как можно человека до такого состояния довести. Во всяком случае, за несколько часов. Ведь явно не человек убил».
«Да мог и человек», – уже спокойней произнес Аркад.
«Есть пара вет, да только ни у кого у местных подобных нет. Да и раны, как от когтей и клыков. Вот только никто о подобном не слышал».
«Значит, никого не видели и не слышали, ваше сиятельство?»
«Нет, Аркад, вырубился мгновенно и проснулся только с твоим приходом».
«Ну, раз так, то отдыхайте дальше, не буду мешать». И, развернувшись, он вышел.
Когда дверь за ним закрылась, Константин откинулся на стену и прикрыл глаза. Похоже, такое тесное сожительство с прислужником плохо для него кончится. Надо завтракать и идти к месту силы. Только там возможно получить ответы на вопрос, как ужиться с энергетическим вампиром, который присосался к нему, и не сдохнуть. Воронцов уже понял, что причиной его состояния стал Беляш. Стоило об этом подумать, как тут же ощутил чужое чувство вины.
«Вот-вот», – пробормотал Константин, направляясь во двор. Нужно было привести себя в порядок.
«Накосячил, а я теперь словно с жуткой похмелуги». Умывшись и почистив зубы, он вернулся в дом, прошел на кухню. Корзина с тем, что добыла Дарья, по-прежнему стояла на столе. Воронцов окинул взглядом кухню. Дрова еще были, он с запасом наколол. На полке стоит пузырек с подсолнечным маслом. Рядом с плитой кастрюля с отравленным супом, который наверняка еще эскиз. Рядом чугунная сковорода с высокими бортами, пара грубых глиняных чашек, берестяная коробка, сунув нос, в которую Константин обнаружил внутри смесь из трав. «С этим понятно. Заменитель чая. Интересно, а тут вообще слышали про чай и кофе?» Заглянув в корзину, Воронцов обнаружил 4 крупных и слегка вялых картофелины, небольшой вилок капусты, от которого откромсали верхушку, вяленое мясо, 7 яиц, хлеб в тряпице, который слегка зачерствел, шмат сала, завядшая петрушка, половина луковицы, крупная морковина, ну и 300-граммовый кусок мягкого белого сыра. Что ж, на пару дней точно хватит. А пока он быстро растопил печь и принялся за приготовление яичницы. Все же печь – это не плита. Пока разогреется, можно многое успеть. И он успел. Нарезал зелень, сыр и кусок вяленого мяса, откромсал пару кусков хлеба. Остальное спустил в крошечный погреб, в котором было сухо и прохладно. Не холодильник, конечно, но в любом случае протянет дольше. Завтракал он быстро. Вопрос с беляшом нужно было решить как можно скорее. Черт его знает, сколько тот энергии потребляет. Может, через неделю от него тоже останется только высушенная мумия. Боль в виске и новый мыслеобраз. Нет. «Тогда голова разорвется», – пробормотал Константин. «Это, между прочим, очень неприятно. Беляш, не отвечай, дай нормально поесть. А анальгина я тут днем с огнем не сыщу». Пока не прошли 3 дня тьмы, Константин Авию фактически не интересовал. Работы, оговоренной по договору, для него не предвиделось, а ни к чему другому аристократа не приставишь. Вот и болтался Воронцов сам по себе. И сейчас его это вполне устраивало. Вылизав сковородку, он довольно улыбнулся. Что ж, он сыт, а благодаря взвару, который заварил прямо в кружке, еще и бодр. Во всяком случае, желание сдохнуть сию секунду пропало. Солнышко спряталось за облака, с запада дул не слишком теплый ветер. Застегнутый на все пуговицы мундир оказался как нельзя кстати. Выйдя на улицу, Константин обнаружил Черена, сидящего на лавочке у дома напротив. Тот, как увидел Воронцова, тут же вскочил и зашагал навстречу. Константин мгновенно напрягся. Слишком много раз за последние дни в него стреляли. Не хватало еще словить пулю в брюхо. Беляш тоже насторожился. Бывший детектив прямо ощутил, как прислужник, готов сорваться и атаковать при малейшей опасности. «Спокойно», – мысленно произнес он, осаживая питомца. «Бди, но без приказа даже не вздумай дернуться. Достаточно того, что ты ночью учудил». «Ваше сиятельство», – довольно почтительно произнес бандит, сократив дистанцию до пары шагов. «Мне приказано сопровождать вас в прогулках по поселку и пресекать любые действия против вас, желательно не доводя до стрельбы». «Аве?» «Нет, Аркад приказал, хотя, наверное, ему хозяйка распоряжение дала. Уж больно вы ценный». «Ну, раз так, то пошли», – легко согласился Константин. «Кстати, где кожевенник живет?» «Его мастерская сразу за площадью. Я покажу». «Хорошо, но это позже. Сейчас мы идем к месту силы». Черен кивнул. Маршрут его мало интересовал. Главное, чтобы все было тихо и спокойно. Воронцов шел по поселку, внимательно вглядываясь в лица людей. И их взгляды ему очень не нравились. Если до покушения Дарьи всем было на него плевать, то теперь равнодушных взглядов не осталось, только злость и ненависть. Да, удружила атаманша, такую свинью подложила. Он уже почти миновал площадь, когда увидел довольно высокую женщину в местной одежде, только не в женской, а в мужской. Он медленно проводил ее взглядом. Это была первая женщина в подобном прикиде, которую он встретил. Хотя нет, нечто похожее носила Аиша. Высокие сапоги, бриджи, рубаха довольно хорошего качества с кружевными манжетами и воротником. Что-то вроде куртки наездника. Хоть костюм и был местным, но состоял он минимум из 3 разных. Да и смотрелся он на ней как будто родной. Все местные, кого он видел, обычно одевались просто. Юбка в пол, какая-то рубашка или блуза, или сарафаны. Все просто и практично. Только Авиа в своем крутом наряде выделялась. А тут видна работа над стилем. Чужой была для этого места эта женщина. Словно не отсюда. Она шла, будто это не поселок, затерянный среди гор и лесов, а проспект в Москве или в любом крупном городе. «Что там Кин говорил?» Аиша видела на площади женщину с русыми вьющимися волосами, в которой нет ни света, ни тьмы. Неужели? Ведь академик заверял, что до него не было никого, кто сумел бы пробить горизонт. Да и охранники тоже утверждали, что ни одного удачного эксперимента не было. Но если он все правильно понял, то эта дамочка точно не отсюда. Да и волосы светло-русые сейчас собраны в тугую, не слишком длинную косу. Видно, что только начали отрастать. Женщина скрылась в лавке, и Константин повернулся к Черину. «Кто такая?» «Лада?» «Наверное, Лада». «Странная баба. Очень умная. В технике разбирается, машины чинит. 4 месяца назад почти нагая вышла из леса. Глаза размером с княжеский червонец». Словно для нее все в новинку. О себе ничего не рассказывала. Да особо и не спрашивали. Только имя назвал, и больше ничего. Ее Соловей продать хотел, но она как-то его уговорила. А когда сумела отремонтировать грузовик, вопрос сам собой отпал. Теперь всей техникой занимается. Странная она, нелюдимая, от всех держится подальше. Константин все сразу понял. И если его теория верна, она тоже пришелец из другого мира. Надо с ней поговорить. Ясно. Пошли дальше. Кстати, где она живет? Комната у нее под крышей таверны, охотно ответил Черин. Там же и ест. Мужики наши за ней ухлестывать пытались, но она всех отшила. Аж да оно даже по яйцам съездила. И с ноги в морду прописала, когда тот не понял. Тут так никто не дерется. Странная она. Константин сделал себе зарубку в памяти. Черин же продолжал что-то рассказывать, но бывший детектив его уже не слушал. Как же так вышло? Или не только академик сюда людей закидывал? А может, она из какого-то другого мира? Ладно, с этим можно потом разобраться. Сейчас есть дела поважнее. Дальше я один пойду. Останавливаясь возле тропки, ведущей к капищу, произнес Воронцов. «Жди где-нибудь неподалеку». Черин кивнул и указал на лавку возле забора крайнего дома. «Там буду, ваше сиятельство». Константин ничего не ответил, просто поднялся к идолам и перешагнул границу. Переход через границу миров прошел фактически штатно. Воронцов обернулся и увидел изменившийся поселок. Черин на лавке, от него только мутная тень. Вон кто-то по улице идет. Полуразвалившиеся дома. Никакого солнца, вечные недосумерки. «Зачастил ты что-то сюда, боярин?» — раздался у него в голове голос стража. «Это упрек?» — поинтересовался Константин. «Я слышал, что сюда может прийти любой». «Все верно», — согласился хранитель местного круга силы. «Просто удивился. Ты вчера едва на ногах держался. Я бы не советовал тебе подниматься на второй план, тем более сейчас, когда нет никого, кто мог бы тебя защитить». «Я не собираюсь, если, конечно, то, что я хочу, можно получить, не поднимаясь так высоко». «И что конкретно тебе нужно, черный Вран?» «Вот что. Беляш, а ну покажись». Не прошло и секунды, как у его ног сформировался кусок тумана, из которого боязливо выглянула заинтересованная острая мордочка с острым клювом. «Прислужник», — усмехнулся страж. «То-то мне показалось, что уходили на третий план двое, а вернулось трое». «И в чем проблема?» «Очень полезное существо. Защитник и гонец. Если сможешь его развить, подкармливая энергией, то он еще и крылья отрастит. Будет летать быстро и далеко». «Проблемы две», — ответил Воронцов. «Плюсы — это замечательно, но и минусы есть. Во-первых, он присосался ко мне и тянет энергию из меня. Ночью на меня покушался местный, так он его до состояния сухого трупа высосал. Я на рассвете от трупа избавлялся, а это плохо. Ну и второе. Общение с ним крайне напряжно. Каждый его мыслеобраз вызывает лютую головную боль. Я так сдохну. «Да, они такие», — голосом, в котором сквозила усмешка, произнес страж. «Своевольные, иногда агрессивные, грубоватые. Тут все зависит от силы ведуна, которому он служит. Сильный ведун его в кулаке держать будет. Слабый с ним не справится, и тот дел натворит». «С его приручением и дрессировкой будем позже разбираться. Ты лучше мне ответь. Можно сделать наш симбиоз менее мучительным?» «Странное слово, впервые слышу. Ну да ты инопланетник, я так понимаю, это означает союз?» «Верно, симбиоз – это научный термин». «Неважно, я понял, что нужно. Как ни странно, и с первым, и со вторым я тебе могу помочь. Вернее, ты сам себе поможешь, а я научу. Странно, что ты сам не догадался, как можно избавить тебя от беды. Ведь на твоей груди один из 11 великих символов, созданных в незапамятные времена, когда еще боги могли посещать явь. Не знаю, как тебе попал амулет Сварожича, но я еще в первый раз, увидев его на твоей груди, изумился. Как он к тебе попал?» «История не быстрая, но в двух словах, я снял его с трупа в княжеском дворце». «Интересно», – задумчиво произнес страж. «Символ должен был защитить своего хозяина. Либо он не был к нему привязан, либо сила, которая его убила, была гораздо могущественней». «Ну да ладно, неважно. Сейчас ты хозяин амулета Сварожича, и он подчиняется тебе. Он защищает тебя почти от любой атаки в ментальном плане. Если ты научишься с ним работать, то он тебя и в астре будет защищать лучше, чем нанесенные руны. Теперь о том, что тебе нужно сделать. Кстати, чудо, что амулет не уничтожил прислужника, как только тот к тебе присосался. Еще там, на третьем плане». Страшно несколько секунд замолчал. «Было бы хорошо, если бы Константин мог его видеть, а не только слышать. Но что имеем, то имеем. В круге вместе с ним был только Беляш, который уселся на задницу как пес и преданно уставился на Воронцова, изредка постукивая хвостом о землю». «Ах, вот в чем дело», — наконец заговорил страж. «Он спит и не привязан к тебе». Скорее всего, и предыдущий владелец не представлял, что он носит на груди. И амулет выполнял лишь минимум своих функций. «И что нужно для привязки?» – с нетерпением поинтересовался Константин. «Принести в жертву девственницу? Сплясать ритуальный танец? Помолиться Сварогу?» «Кровь нужна, но твоя», – подтвердил догадки Воронцова хранитель. «И да, ты прав. Только не молитва, а зов к Сварогу. Так что давай начнем. Порежь левую ладонь и возьми амулет в руку. Пусть пьет твою кровь. А затем будешь повторять слова зова». Константин уселся поудобнее, достал нож и провел себе по ладони. Но ничего не произошло. «Смешной ты», – развеселился страж. «Это место силы. Здесь обычная людская сталь не работает, хоть в грудь себя ударь. Что может обычная железка против покинувшей тело души? Пересекая границу места силы, ты покидаешь свое тело. Твоей спутнице, с которой ты был тут ночью, для этого требуется ритуал. Ты же делаешь это просто, даже не замечая. Так что вернись ненадолго в мир живых, порежь руку. Обогрей амулет кровью и возвращайся. Потом научишься сам входить в тело, а пока не до этого». «Сидеть», – скомандовал Константин Беляшу. «Я ненадолго». Беляш недовольно фыркнул и, словно пес, улегся на землю, положил голову на передние лапы и приготовился ждать. Константин сделал шаг за границу, возвращаясь в явь. Достал нож, полоснул по ладони и сжал заранее снятый с шеи символ. Его тут же качнуло, в ногах появилась слабость. Ни капли не пролилось на землю. Амулет впитывал все. Он видел, как Черин выразительно посмотрел на него, но Воронцов покачал головой и шагнул обратно за границу места силы. «Другое дело», — обрадовался страж. «А у тебя сильная руда. Я вижу, как амулет просыпается. И вижу, как крепнет ваша связь. Садись. Теперь нужно послать зов. Плохо только, что если Сварог его услышит, об этом узнает весь поселок. Ну да без этого никак. А теперь повторяй.
Вездесущий отче наш Сварог, стал я к исполнению замысла своего, дела светлого, чтобы род мой в силе приумножить. Силой своей великой надели меня, чтобы путь к победе очистить мог, чтобы просторы земли родной покорились мне, чтобы разметал препятствия лихие и вражеские. Пусть сила моя поражает врагов, как стрелы твои, и буду лишь победы знать я. Слава тебе, Боже полуночи, полудня, востока и запада! Слава Яре твоей, что вселенную наполняет! Прибудь, Боже, со мной в небе и на земле, на чужбине и на родной земле, потому что есть я с тобой в исполнении завещаний Вышнего. Слава Сварогу!»
И Константин повторял, громко, четко, словно действительно посылал зов куда-то внафь, туда, где живут боги. Он желал, чтобы его услышали. Впервые он ощущал, что это не просто слова, сила была в них. И вот он закончил, посмотрел вверх, в небо, ища ответ на свой зов. И, как ни странно, получил. Лишь на мгновение он появился над местом силы, а потом видение растаяло. Но Константин успел разглядеть грозного славянского бога во всех деталях. Могучий мужчина средних лет, светлые волосы прижаты простым кожаным обручем, или, как его местные называли, очелье, с многочисленными символами, очень похожими на тот, что был в медальоне. Густая борода и брови, глаза сурово взирали на человека, который его позвал. Одет он был в рубаху и штаны. Поверх них фартук, прожженный в нескольких местах, в руке огромный молот. А затем идолы вспыхнули огнем, только не сгорели и даже не обуглились. С минуту они были объяты пламенем, жар от которого был вполне осязаем. А потом все разом закончилось.
«Ну вот и ответ», — задумчиво произнес страж. «Не думал я, что он сам явится взглянуть на тебя. Видимо, судьба твоя такая — привлекать внимание богов».
«С чего бы это?» — удивился Константин.
«С того, что я с тобой говорю. А ведь я ни с кем больше не общаюсь. Меня известили о тебе».
«Однако здравствуйте», — растерянно заметил бывший детектив. «Ладно, о богах как-нибудь в другой раз. А теперь что там по нашим вопросам?»
«А дальше все просто. Надень амулет, и в принципе все. Больше прислужник не сможет присосаться к твоему духу. А насчет общения, думаю, защита сама разберется. Попробуй». Константин надел цепочку с амулетом и сразу почувствовал, как золотой кругляш прилип к телу в районе сердца.
Беляш тут же недовольно заворчал. Видимо, он и сейчас тянул из него энергию. И тут все это исчезло.
«Ну-ка, пошли мне образ». «Хозяин», — всплыло в голове одинокое слово. В висках слегка защекотало, но никакой боли или дискомфорта.
«Отлично», — обрадовался Константин.
«Дело сделано», — в голосе стража проскользнули нотки довольства. «Ты получил сильную защиту, инопланетник. Скоро она тебе понадобится. Близится битва с тьмой».
«А это инвестиция», — усмехнулся Воронцов.
«Незнакомое слово», — произнес голос. «Вложение», — как мог пояснил Воронцов. «Можно и так сказать, боги верят в тебя. С одной стороны, это очень хорошо. А вот с другой, что-то ноша стала тяжелее.
«Так всегда. Но если они на тебя ее взвалили, значит, верят, что ты сможешь с ней справиться. Все, иди. Кстати, твое обращение к Сварогу привлекло внимание людей».
Константин посмотрел в сторону поселка. И точно, у подножия места силы метрах в 10 собрались тени, человек 20. Да, похоже, решая свои проблемы, Константин решил и вопрос ненависти местных, которую так неудачно разбудила Авиа. Сомнительно, что теперь на него нападут.
«Страж, еще один вопрос. А во мне по-прежнему нет ни света, ни тьмы?»
«Да, но теперь у тебя есть частичка огня Сварога. Все, иди!» Воронцов поднялся.
«Беляш», — скомандовал он,
— «давай обратно, так, чтобы тебя никто не видел». Прислужник вскочил на ноги, но очень неохотно, стал таять. 5 секунд, и только полупрозрачная призрачная полоска на безымянном пальце говорила о его присутствии. А еще бывший детектив ощущал недовольство. Его зверек больше не мог присасываться к его духу, и ему это очень не нравилось.
«До встречи, страж», — произнес он и переступил границу, возвращаясь в обычный мир.
«Сходил, блин, за хлебушком», — разглядывая внушительную делегацию, возглавляемую Авией, пробормотал он. «Теперь предстояло объяснить им всем, что он ни при чем, и вообще он ничего не делал».
«Что за собрание?» — состроив удивленную рожу, поинтересовался Константин.
При этом он вглядывался в лица собравшихся людей. Куда-то разом исчезла из взглядов злоба и ненависть, которую он ощущал, идя к месту силы. Теперь на него смотрели с восхищением.
«Ваше сиятельство!» — обратилась к нему Авия. В голосе атаманши было неподдельное уважение.
«Мне хотелось бы поговорить с вами наедине».
«Конечно, сударыня, я к вашим услугам. Правда, я совершенно не понимаю, чем вызвано такое внимание к моей персоне».
При этом он заметил, как к месту силы подтягиваются другие жители. Пока они разговаривали, толпа увеличилась человек на 10. Аркад, который впервые смотрел на Воронцова без злобы, возвышаясь над толпой, как ледокол, начал прокладывать дорогу. Атаманша и Константин шли следом. За спиной бывшего детектива пристроился Черен. Никто не отменял предыдущего приказа телохранителя хозяйки поселка. И он следовал ему, прикрывая боярина Воронцова от любого нежелательного воздействия. При этом на роже у него было написано такое благоговение, что создавалось ощущение, что он охраняет не боярина, а как минимум самого Сварога. Хотя чему тут удивляться? Мир, где высшие силы присутствуют в жизни людей и не в виде какой-то абстрактной сущности, а непосредственно принимая участие в делах их, не может вызывать у людей другого отношения. Человек, отмеченный божеством, приравнивается как минимум к его деснице на бренной земле. Все это Константин обдумывал, пока они шли к дому атаманши, и люди, встречающиеся им на этом коротком пути, останавливались и пристально смотрели на него, провожая взглядом. Одна женщина даже поклонилась. Когда закрылась дверь и они остались в комнате наедине, Авия вопросительно уставилась на него, а потом выпалила, совершенно забыв об этикете. «Что произошло в месте силы?» Сварог заглянул. Отодвигая стул, доставая последнюю сигариллу, произнес Константин. Прикурив, он подвинул к себе пепельницу и вопросительно уставился на атаманшу. «А что, собственно, случилось?» Та несколько секунд сверлила его злым взглядом, но потом, успокоившись, уселась напротив.
«Ты и вправду не понимаешь?»
Константин покачал головой. «Просвети». После того, как боги прекратили посещать Явь в результате давних событий, когда волхвы захотели покорить Навь, боги приглядывают за нами, помогают, но редко. Но сегодня впервые кто-то из них почтил вниманием место силы, где в этот момент находился ты.
«Ну, то, что вы их не видите, не значит, что они не появляются здесь», — усмехнулся Константин. «И сейчас вы стали свидетелями явления только потому, что оно было обставлено с огромной помпой. Кстати, я к этому не имею никакого отношения. Сидел себе на первом плане, занимался своими делами. Как вдруг идолы вспыхнули, погорели и погасли. Так что зря ты решила, что это моих рук дело». «Неважно, имел ты к этому отношение или нет», – покачав головой, заявила Авиа. «Многие видели огонь Сварога. Уже все знают. Скоро будут знать и на руднике. А когда схлынет тьма, информация просочится и в вольные города, а оттуда и по вотчинам. Я уже жалею, что Дарья не убила тебя. Ты приносишь очень много проблем». Константин задумался. Слава ему точно была лишней. Человек, отмеченный богами, трофейщик. Проблемы катились на него, как снежный ком, и он не знал, как их решить. Только одно могло помочь – скрыться, придумать себе прозвище и не отсвечивать. Но ведь люди Ави и рабы, которых они повезут продавать, растрезвонят о нем на весь свет, как он выглядит и где его искать. «Да, согласен с вами, сударыня. Ситуация, которая возникла, дурно пахнет. И выход я вижу только один. После тьмы я уйду. Ты отзовешь договор и отпустишь меня на все четыре стороны. И сделаешь это раньше, чем твои бандиты повезут людей на продажу. Это единственный способ сохранить твой поселок. Банда ослабла, а те, кто захотят меня прибрать к рукам, будут гораздо сильнее». Константин раздавил окурок в хрустальной пепельнице и уставился на атаманшу. Он нашел нужные слова и заставил ее задуматься. Жаль только, что он ничем не мог помочь Аише и Кину. На то, чтобы их освободить, Авиа не пойдет. У нее и так сплошные проблемы. Константин откинулся на спинку и приготовился ждать. Начальство думало.